Добрый день. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезные опасения. Как сообщается, ВСУ уже перебросили границам с Донбассом более 120 тысяч военнослужащих. Чем может обернуться силовой сценарий захвата ЛНР и ДНР для Украины? Обсудим с экспертом. С нами на связи политолог Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
На линии соприкосновения с Донбассом со стороны Украины стоят не менее 120 тысяч военнослужащих. Об этом заявляют в разведке ЛДНР, и Москва также подтвердила. Для чего такое большое скопление военных Украина отправила?
Ну, во-первых, там всегда большое скопление военнослужащих. Значит, там было и 80 тысяч, и те же самые информационные структуры Донбасса сообщали когда-то и про 100 тысяч, и про 60 тысяч, то есть там количество все время колеблется. Потом, вы же понимаете, что идет большая политическая игра, в рамках этой игры все время оказывается давление на линию разграничения, то есть там все время то подгоняют, то отгоняют войска. Значит, с российской же стороны тоже уже стоит там около года порядка 100 тысяч военнослужащих. Тоже украинцы никак посчитать не могут, сколько их там, 80, 100, 120, 130 тысяч. Потому что в данной ситуации, ну, фактически, мы находимся на грани перерастания просто обычного кризиса в военный. И не в последнюю очередь это зависит не от Украины, да, а от того, решатся американцы на широкомасштабную провокацию на Украине или нет.
Ну, оружием они Украину подпитывают, и все практически страны Европы, кроме Германии, открыто заявляют о поддержке Украины, а кто-то и оружие поставляет. Когда решаться?
Ну, во-первых, могут никогда. Вот, потому что американцам необходима не просто война, не просто провокация. Им необходимо, чтобы в результате этой войны Европа разорвала экономические связи с Россией. А европейские страны, в частности немцы, говорят, что мы согласны вводить санкции, значит, но санкции такие, там, чтобы там, запрещать, там, допустим, там, Путину ездить в Париж на шопинг там, или еще что-нибудь, там, Шойгу, леопарды не продавать для нужд российской армии. Вот. А то, что какие-то более-менее существенные санкции, да, вроде там, отказа от Северного потока 2, разрыва экономических связей, это немцы говорят, нет, это вне политики, это экономика, это вообще никакого отношения ни к Украине, ни к Соединенным Штатам не имеет, не надо лезть сюда своими грязными руками, мы как-то без вас разберемся. А такая позиция Соединенных Штатов,
Урсула фон дер Ляйен, она сказала, что запуск Северного потока 2 будет зависеть от действий России. Ну что, они намекают, что Россия на Украину будет вторгаться. Россия говорит, что вторгаться не будет. То есть они чего-то, получается, ждут, Северный поток до сих пор не запущен.
Смотрите, Урсула фон дер Ляйен может говорить все что угодно, потому что она является европейским политиком, а не немецким. На сегодня она представляет Европейский Союз. А Европейский Союз в лице своей бюрократии, то есть евробюрократии, все время поддерживал и поддерживает Соединенные Штаты. А мы сейчас говорим о том, что в Европейском Союзе, среди европейских стран, среди членов Европейского Союза, есть, так сказать, большое количество, кстати, евродиссидентов, которые говорят, что да, санкционная политика вполне возможна, но конкретные санкции, которые бьют по нашим интересам, мы вводить не будем. Это говорит Германия, на это намекает Франция, об этом открыто говорит Венгрия, об этом говорит Болгария. Значит, то есть уже не только тяжеловесы в Европейском Союзе об этом говорят. Значит, а американцам нужна единая Европа, единая консолидированная Европа, которая повесит железный занавес на границе с Россией. Значит, поэтому сейчас вот эта вот провокация пока что для американцев, ну как, не то чтобы неинтересно, да, не ко времени, потому что им надо консолидировать Европу, надо получить желаемую реакцию. Пока такой реакции нету, есть шанс, что обойдется без провокаций. Хотя в Соединенных Штатах и в Европе есть большое количество политиков, которые считают, что война России с Украиной или даже региональная война в Восточной Европе с участием России, значит, должна быть развязана любой ценой. Что даже в случае, если это придет к расколу Европейского Союза, это все равно лучше, чем если Соединенные Штаты будут постепенно терять контроль над Европой в пользу России. Значит, поэтому есть и такое мнение. Поэтому я думаю, что где-то вот такая вот военная тревога, да, она продлится до, наверное, до конца марта. Потому что здесь еще дедлайн не выработан. После этого уже Соединенным Штатам, в принципе, будет поздно устраивать провокации, потому что тогда они не успевают. Видите, опять-таки, им для чего нужна провокация с Европой? Для того, чтобы связать России руки на этом направлении, для того, чтобы Россия не могла помогать Китаю, и для того, чтобы Россия была полностью занята выяснением отношений с недружественной по отношению к ней Европой, и плюс еще получила большие экономические проблемы. Значит, для того, чтобы самим в это время спокойно расправиться с Китаем. Так вот, если это самое, если они не решат эту проблему с антироссийской Европой где-то до конца марта, до начала апреля, то дальше, с моей точки зрения, решат это уже будет поздно, потому что тогда они не успевают в этом сезоне решить свою проблему с Китаем. А уже в 2024 году, как они говорят, по их подсчетам, уже в 2024 году, они не в состоянии победить Китай военной силой, а китайский флот должен либо по каким-то показателям соответствовать американскому в Тихом океане, а по каким-то показателям его превзойти. Подчеркиваю, не все американские флоты, но Китай интересует только Тихоокеанская акватория, и здесь он получит над американцами перевес. Вот. Поэтому у них их дедлайн поджимает, им надо решать сейчас. Либо вот в феврале-марте производить провокацию, либо начинать нормальные переговоры и выходить тогда с Россией, с Китаем на какой-то компромисс.
Путин в эти часы встречается с представителями Китая как раз, и уже понятно, что сотрудничество стало еще более глобальным. Наверное, американцам это крепко не понравится.
Ну, а какая нам разница, что понравится американцам, что не понравится? В принципе, первое же, даже еще до того, как Путин прилетел в Китай, да, Ушаков уже заявил о том, что там будет оглашена декларация «Совместное видение будущего мира». То есть, фактически, Россия и Китай уже предлагают, даже не предлагают, а объясняют Западу, в том числе и в первую очередь Соединенным Штатам, в каком мире они будут жить, хотят они этого или не хотят. Потому что у них есть два варианта. Жить в таком мире, как сейчас рисуют Россия и Китай, или не жить вообще. Потому что я не знаю, выживем ли мы в случае ядерной войны, но они не выживут точно.
Ростислав Владимирович, вот испанская газета «El País» опубликовала ответ американцев по гарантиям безопасности в России. Этот ответ не подтвердили, сказали, что они ничего не знают об этом документе. А Соединенные Штаты уже обвинили Россию в том, что это якобы Москва слила документы журналистам. Помогите понять логику американцев, зачем такое заявлять? И вообще, настоящий это документ или нет, на ваш взгляд?
Ну, документ настоящий, потому что его настоящим уже признали американцы. Вот. Значит, думаю, не то, что думаю, уверен, да, что сливали его американские ястребы. Причем, я не знаю, это делали демократы или это делали республиканцы, но это делали оппоненты вот этих попыток сейчас команды Байдена хотя бы нащупать какую-то возможность вести переговоры и выходить на мирный компромисс. Значит, зачем они это делали? Потому что любые переговоры всегда ведутся конфиденциально. Обе стороны идут на какие-то уступки, значит, объяснять собственному непрофессиональному населению, почему так, а почему, а не иначе, значит, это, ну, только лишнее время терять, потому что все равно в таком случае будет бегать оппозиция, тыкать пальцем, говорить, смотрите, они все продали, они все предали, они все слили. Но поэтому это и сливалось, да, для того, чтобы затруднить Байдену, затруднить команде Байдена переход к переговорному процессу, сделать его вообще невозможным. То есть для того, чтобы сказать, ну вот видите, ваши эти самые, ваши предложения уже лежат на столе, их видит весь мир. Вам теперь надо менять свою позицию. А если вы будете менять свою позицию, то, соответственно, вы себя в невыгодном свете выставите перед Россией. Вы только что написали одно, завтра будете говорить другое. Может быть, и те с вами говорить откажутся, тому и так далее. То есть это все направлено на срыв переговоров, и именно поэтому американские СМИ обвиняют Россию. Потому что с одной стороны, значит, Россия виновата, а с другой стороны затрудняют Байдену нормальный контакт.
Ростислав Владимирович, еще вот такой момент. В опубликованном ответе США на гарантии безопасности часто встречается словосочетание «готовы». Там, они готовы обсудить с Россией там, взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем в Европе, на Украине. Они готовы на словах или на деле? Конструктивно говорить в реальности – это совсем не то, что заявлять на бумаге.
Ну, понимаете, они готовы вести переговоры. Договоримся или не договоримся – это второй вопрос. Но они заявили о том, что они готовы вести переговоры. Значит, при том, что они, в общем-то, некоторыми, значит, даже значительной частью российских предложений недовольны, они этого не скрывают. Значит, и с Кремлем тоже сказали, что мы готовы вести переговоры, значит, послали свои предложения на их предложения там и так далее. Но пока что переговоры не начались, пока что речь идет о двухсторонних заявлениях о готовности. Значит, надо выйти еще на совместную повестку, понятную всем. То есть надо понять, о чем мы не будем говорить в первом раунде переговоров и о чем мы будем говорить в первом раунде переговоров. Потому что нужна не сама цель, да, положить на стол друг другу все претензии, тыкать друг друга в пальцем и кричать: ты мерзавец, нет, ты мерзавец. Необходимо положить на стол те темы, по которым можно договориться. Потому что если у вас появляется позитивный опыт общения, позитивный опыт договоренности, то дальше вам разговаривать проще. Соответственно, необходимо отделить зерна от плевел, необходимо определить, что будет обсуждаться в ходе первого раунда переговоров, к чему мы хотим прийти, какие сроки нам нужны этого самого компромисса, и когда и какой будет у нас потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее раунды. Значит, и тогда начинать переговоры. Вот сейчас, мы пытаемся, и часть американских элит пытается выйти на переговорный процесс, часть американских и европейских элит пытается этот процесс сорвать и продолжать двигаться дальше по пути конфронтации.
Ну, если там о главных разночтениях России и США, вопросах неделимости безопасности вы только что сказали, и более-менее все понятно, а что касается общих точек соприкосновения, здесь о чем могут они договориться?
Ну как? Во-первых, американцы прекрасно понимают, что у них нет уже возможности удерживать Восточную Европу. Но и мы прекрасно понимаем, что Восточную Европу никто не будет исключать из НАТО и из ЕС. Ну, разве что они сами захотят выйти, но это, в это что-то не верится пока. Вот. Значит, оказывается, огромный регион, который будет и не на Западе, и не на Востоке. Значит, это серая зона между Соединенными Штатами и Россией. В принципе, такая буферная зона никому не мешает. Но в подобного рода буферной зоне всегда все равно у кого-то есть какие-то приоритеты, значит, у кого-то есть какие-то сферы и зоны влияния, у кого-то есть какие-то партнеры. Вот необходимо для начала определить, а как мы будем рассматривать вот эту Восточную Европу, как мы на нее будем влиять, где там чьи интересы, значит, где чьи войска стоять будут. Они все уйдут из Восточной Европы. Ну, Россия что предложила? Уйдите на границы 97-го года. Там, где стояли натовские войска в 1997 году. Натовские войска в 1997 году, несмотря на то, что Германия уже была объединена, стояли на границе ФРГ и ГДР. Значит, вот. То есть, ну, понятно, можно подискутировать и оставить их на германско-польской границе. Значит, но вопрос, они туда уйдут? Или все-таки какие-то базы где-то останутся, там в Румынии или в Польше или еще где-то. То есть как будет этот процесс развиваться? Это сложный разговор, потому что ведь безопасность же неделима. И как только мы скажем, что вот мы хотим, чтобы это выглядело так, значит, Соединенные Штаты нам, допустим, скажут: ну мы-то не возражаем, в принципе. Но вот есть поляки там, и прочие шведы, которые говорят, что в таком случае они чувствуют опасность, а безопасность неделима. Давайте подумаем, как мы им гарантируем это все вместе безопасность. И это тоже тема, понимаете, Советский Союз с Соединенными Штатами когда-то о сокращении наступательных вооружений договорился буквально на раз-два. А потом чуть ли не 10 лет вел переговоры о том, как контролировать эти сокращения. И договоры не вступали в силу, потому что не было статей об этом самом, о контроле над процессом разоружения. Вот и здесь точно так же. Что будет, в принципе, все понимают, потому что это видно уже сейчас, это уже сейчас произошло. Это надо только зафиксировать, с этим согласиться и привести юридическое состояние дел в соответствии с фактическим. Но как это оформить и как обеспечить, вот как утихомирить потом эти несчастные, значит, государства, которые думали, что они цивилизованные европейцы, а сейчас будут папуасами, это очень большой вопрос. И опять-таки, потом там есть западноевропейские интересы, их тоже надо будет учитывать. Потом Соединенные Штаты хотят доминировать в Западной Европе, а нам это невыгодно. Мы хотим, чтобы Западная Европа, пусть будет союзником Соединенных Штатов, но чтобы она была свободна в своем экономическом выборе. То есть мы хотим то, чего Соединенные Штаты хотели в конце 19-го, начале 20 века. Мы хотим свободу торговли. Пожалуйста, дружите домами, как хотите. Должна быть свобода торговли. Мы хотим заходить со своими более дешевыми, более привлекательными товарами на те рынки, на которых вы топчетесь, и вас оттуда вытеснять. А потом, когда эти рынки будут нашими, тогда они и политически будут наши.
Ростислав Владимирович, на этой неделе США заявили о готовности отправить в Европу своих военнослужащих, это в Германию, в Польшу, а также в Румынию, на ротационной основе. Это тот самый сценарий, который неоднократно отрабатывался на учениях, и России это тоже не очень нравилось. Почему именно сейчас они отправляют войска? Это тоже часть вот этой большой геополитической игры, о которой вы говорили вначале?
Пока что, не знаю, пока что это любимая американская игра в покер, они понемногу повышают ставки. Потому что пока они говорят об отправке там, 5, 8, 8,5 тысяч человек, это ничто. Дело в том, что Соединенные Штаты еще со времен борьбы с Советским Союзом, со времен Холодной войны, всегда находились перед дилеммой. С одной стороны, они не могли содержать в Западной Европе всю американскую армию, а с другой стороны, они прекрасно понимали, что с началом войны транзит через Атлантику будет перекрыт. И они ничего в Западную Европу уже не привезут. Поэтому они попытались пойти последнему пути. Они содержали там как можно большее количество войск. Там на пике содержалось порядка 200, если не больше, тысяч американских военнослужащих. Плюс там содержалась еще 100-тысячная британская рейнская армия. Для того, чтобы усилить, знаете, европейские армии в противостоянии Советскому Союзу. Сейчас они сталкиваются с той же проблемой. Если они провоцируют Россию на войну, то они знают, что эта война может вообще-то закончиться на Атлантическом побережье, где-нибудь там в районе Бискайского залива. Значит, и вообще Лиссабон хороший город, нам тоже нравится. Значит, для того, чтобы эффективно противостоять России, европейским армиям нужна полномасштабная американская поддержка. Ну, это если не говорить просто о ядерной катастрофе, да, а в этих самых, в такой, в режиме нормальной, обычной войны, нужна полномасштабная американская поддержка. Американцы понимают, что только начнутся боевые действия, дорога через Атлантику будет закрыта российским флотом и российской авиацией. Все, через нее ничего не приплывет уже. То, что поплывет, утонет. И, там, боевые корабли, может быть, и будут туда-сюда ходить, да, а вот транспорты с войсками, это уже все. Соответственно, если бы американцы бы хотели бы реально нарастить свои силы в Европе, то сейчас бы речь бы шла о переброске в Европу 100-150-тысячной группировки как минимум. Они говорят 5-8 тысяч там, и так далее. Значит, это игра плавное повышение ставок. Потому что можно сегодня 8 тысяч, через полгода 8 тысяч, потом еще 15 тысяч. И так лет за 5 довести до 100-150 тысяч. И мы в один прекрасный день увидим в Европе мощную американскую группировку. Но американцы понимают, что, соответственно, ответные действия со стороны России начнутся раньше, чем они реально эту группировку в Европу перевезут. То есть они пока что пытаются вот в чем такого плавного давления, значит, во-первых, искать предел, да, возможностей, значит, насколько можно наращивать давление. Вот. А во-вторых, потихонечку увеличивать свою группировку в Западной Европе. Но, в принципе, они уже получили на это российский ответ, потому что им сразу же сказали, что они могут не надеяться на то, что война ограничится Украиной или она ограничится Европой. Если начнется серьезная война, то Соединенным Штатам прилетит в первую очередь.
Значит, то есть они... Действительно эту войну хотят развязать или нет? Почему спрашиваю? Потому что у них регулярно проходят учения ядерной
безопасности. Соединенные Штаты хотят развязать локальную войну, повторяю, в результате которой, это может война России с Украиной, но Украина слишком мелко. Ее раздавят так быстро, что Соединенные Штаты могут просто не успеть поработать даже со своими европейскими союзниками. Хотя они делают все для того, чтобы это было очень кроваво. Потому что сейчас вот там на Украине создается территориальная оборона, а это фактически взяли гражданских и вывели их на расстрел. Значит, для того, чтобы сказать, видите, что Россия, сколько крови украинской проливает Россия, это же геноцид украинского народа. Да? Значит, вот, то есть они пытаются сделать это пятно как можно более кровавым, но понимают, что его надо чем-то подкреплять. Они пытаются там втравливать туда восточноевропейские государства, рассчитывают на то, что, может быть, втянется кто-то из западноевропейцев каким-то образом там, и так далее. То есть Соединенным Штатам подходит любая война любого масштаба, но только если она ограничивается Европой. Значит, если она перебрасывается на Соединенные Штаты, это их уже не устраивает. Поэтому им из Кремля сразу и сказали – не надо рассчитывать на то, что вы устроите провокацию, а мы в рамках этой провокации будем воевать так, как вам удобно. Воевать мы будем, если придется, так, как вам неудобно. И в первую очередь касаться это будет вас, значит, ваших интересов и вашей территории. Поэтому американцы тоже всерьез задумались. Хотя, я повторяю, там есть люди, которые говорят, ну это просто блеф, надо идти дальше, надо давить сильнее там, и так далее. Но они пытаются давить, но пытаются давить мелкими шажками.
А под кем сейчас американская разведка? Потому что Пентагон вот недавно заявил, что у США якобы есть информация о том, что в России в планах сфабриковать предлог для вторжения на Украину, якобы готовится какое-то фейковое видео. Лавров отреагировал, сказал, что это полный бред. Но для чего они бредят? Бредят, а главное, кто спонсирует такой бред?
Машенька, в Соединенных Штатах есть целое разведывательное сообщество. Там этих разведок, как собак нерезанных. Там есть ЦРУ, там есть РУМО, разведывательное управление Министерства обороны, есть разведка авиации, разведка флота, есть агентство национальной безопасности. Значит, вообще, там десяток, если не больше, одних только крупных разведок. Вот. Поэтому сказать, что американская разведка находится под кем-то, очень сложно. Потому что есть разведка Пентагона, понятно, что она контролируется Пентагоном. Есть Центральное разведывательное управление. Оно,
Это
по-моему, вообще никем.
сверки Пентагона.
Вот, оно никем не контролируется, ЦРУ, оно само всех пытается контролировать. Да? Значит, есть разведывательное сообщество, там все представители всех разведок, значит, в рамках одного комитета собираются на доклад президенту. И президент это все возглавляет, и вроде бы как все эти разведки контролируют и так далее. Но каждый из них работает самостоятельно. Поэтому если вы говорите о заявлении РУМО, разведывательного управления Министерства обороны, то понятно, что это кто-то из Пентагона. Но опять-таки в Пентагоне тоже есть разные позиции по поводу того, как выстраивать отношения с Россией. Есть генералы, которые говорят, что все, надо признать свое поражение и подписывать мирный договор, значит, пытаясь в этом самом дипломатическим путем выторговать себе как можно больше уступок, пока нет военной катастрофы. А есть генералы, которые говорят, да нет, все в порядке, мы сейчас будем пугать всех войной, они испугаются, значит, и все нам и так отдадут. То есть в этом самом, в Пентагоне точно так же в американской элите есть одни взгляды и другие взгляды. Поэтому, опять-таки, сказать, что там кто-то один влияет непосредственно на американскую разведку, на ее действия и заявления невозможно. Просто американские разведки, точно так же Государственный департамент, который, кстати, имеет свою собственную разведку отдельную, вот, они выполняют общегосударственную функцию. И если общегосударственная функция сейчас состоит в том, что на Россию надо оказывать дозированное давление, то они все и работают в рамках вот этого вот оказания дозированного давления. То есть каждый из них, причем каждый из них сам оценивает, какая это доза, чтобы с одной стороны не сломать ничего, а с другой стороны попытаться Россию прогнуть. И у каждого из этих самых, у каждого из американских ведомств свой взгляд на то, как именно надо давить. Поэтому мы видим определенное разночтение. Это не считая того, что, как я уже повторил, в Америке существуют серьезные расколы элит, и у них вообще разные взгляды на то, как надо формировать внешнюю политику.
Ростислав Владимирович, спасибо вам за интервью. Я напомню, что с нами на связи был политолог Ростислав Ищенко. Беседу провела Маша Крузе. До свидания.
До свидания.